Глава 21. Миртовая комната. Широкое четвероугольное окно с узкими рамами и темными стеклами, несколько светлых лучей солнца, проникающих сквозь щели трех треснувших стекол, густая пыль во всех направлениях, высокие обнаженные стены, столы и стулья в беспорядке, длинный черный шкаф для книг с растворенной дверцей, почти падающий с петель, пьедестал с разбитым бюстом, обломки которого валялись на полу, закопченный потолок, пол, покрытый густым слоем пыли. Вот что представилось глазам Розамонды, когда она вошла в миртовую комнату, ведя за руку мужа. Пройдя несколько шагов, Розамонда остановилась. Все способности ее, все чувства были устремлены на смутное ожидание чего-то, что находилось в комнате, что должно было вдруг восстать перед нею, сзади ее, тронуть ее со всех сторон. Несколько минут она ждала, затаив дыхание, но ничто не появлялось, ничто не коснулось ее. Безмолвие и уединение хранили свою тайну. Розамонда повернулась к мужу. Его лицо, всегда спокойное, выражало теперь сомнение и беспокойство. Одна рука его была протянута и двигалась в разных направлениях, напрасно стараясь коснуться чего-нибудь, чтобы помогло ему угадать положение, в которое он был поставлен. Выражение лица и движение его, немой и грустный зов жены, будто просившей помощи, привели Розамонду в себя, напомнив ее сердцу самый дорогой из ее интересов, самую высшую из забот ее. Глаза молодой женщины, за минуту перед тем устремленные на печальное зрелище запустения и разрушения комнаты, нежно обратились на лицо мужа, полное бесконечной любви и сострадания. Она быстро схватила его за протянутую руку и, прижав к себе, сказала: «Не делай этого, дорогой мой, ты как будто забыл, что я с тобою, и смотришь, как человек, оставленный без помощи. Для чего тебе прикасаться к чему-нибудь, когда я подле тебя? Слышишь ты, Ленни, как я отперла дверь, знаешь ли ты, что мы в миртовой комнате?» «Что ты увидела, Розамонда, когда отперла дверь? Что ты видишь теперь?» — спросил Леонард быстрым и порывистым шепотом. «Ничего, кроме пыли, грязи и запустения. Самое заброшенное болото в Корнуэле не имеет такого мрачного вида, как эта комната. Но здесь нет ничего, что бы могло напугать нас или внушить мысль о какой бы то ни было опасности. Отчего ты так долго не заговаривала со мною? Я испугалась, войдя в эту комнату, не от того, что я увидела в ней, но от мысли о том, что я могла увидеть. Я как ребенок боялась, что вдруг что-нибудь выйдет из стены или появится из-под пола. Одним словом, я боялась сама не знаю чего. Теперь я превозмогла этот страх, но мрачный вид этой комнаты все еще отражается на мне. Чувствуешь ли ты это?» «Я чувствую», — отвечал он с каким-то беспокойством, «как будто ночь, всегда стоящая перед моими глазами, сделалась теперь темнее, чем когда-либо. Где мы в настоящую минуту?» «У самой двери». «Достаточно ли прочен пол, чтобы ходить по нему?» — спросил Леонард, недоверчиво ощупывая ногою. «Совершенно прочен», — отвечала Розамонда, «иначе он не удержал бы на себе всей этой мебели. Пойдем со мной по комнате». И, говоря это, она тихо повела его к окну. «Мне кажется, что свежий воздух стал ближе ко мне», — сказал Леонард, обращая лицо к одному из разбитых стекол. «Что теперь перед нами?» Розамонда подробно описала ему вид и величину окошка. Леонард небрежно отвернулся от него, как будто эта часть комнаты вовсе не интересовала его. Розамонда все еще стояла у окна, будто ожидая, что на нее повеет другой воздух. Настало минутное молчание, которое нарушил Леонард вопросом. «Что ты теперь делаешь?» «Я смотрю сквозь разбитое стекло, чтобы подышать свежим воздухом. Там внизу падает от дома тень на забытый сад, но оттуда совсем не веет свежестью. Я вижу высокую траву и дикие цветы, грустно сплетшиеся между собою. Подле меня стоит дерево, и листья его будто лишены всякого движения. Здесь не видно ни облаков, ни голубого неба. Есть в небе что-то ужасающее, и земля будто чувствует это». «Но комната, комната», — говорил Леонард, отводя ее от окна. «Скажи мне, каков вид ее? Скажи как можно точнее. Я не буду покоен, Розамонда, пока ты не опишешь мне подробно каждую вещь. Сейчас, милый. Тут у стены, в которой вделано окно, старый диван. Я сыму передник, смету с дивана пыль, и тогда ты сможешь сесть и спокойно слушать, что я буду рассказывать. Прежде всего, я полагаю, ты хочешь знать, как велика комната. Да, конечно, это самое главное. Попытайся, не можешь ли ты сравнить величину ее с величиной какой-нибудь комнаты, которую я видел еще до потери зрения». Розамонда огляделась кругом, потом отошла к камину и пошла вдоль по комнате, считая шаги. Мирно стукая по пыльному полу и глядя с детским самодовольствием на яркие розетки своих туфель, бережно приподнимая кружевное платье, выставляя на показ вышитую юбку и прозрачный чулок, будто кожей обтягивавший ее маленькую ножку, она двигалась среди этого запустения, уныния и разрушения, как самый очаровательный контраст, какой молодость, здоровье и красота могли представить этой грустной картине. Дойдя до конца комнаты, она с минуту подумала и потом сказала: «Помнишь, Ленни, голубую залу в доме твоего отца? Мне кажется, что эта комната так же велика, если даже не больше». «Каковы здесь стены?» – спросил Леонард, трогая рукой одну из них. «Кажется, они оклеены обоями». «Да, красными, потертыми обоями, исключая одной стены, на которой бумага оборвалась и валяется клочками на полу. Внизу стены идет деревянный карниз. Он во многих местах треснул, и в нем есть большие дыры, которые будто сделаны крысами и мышами». «Есть ли какие-нибудь картины на стенах?» «Нет. Над камином висит пустая рама. На противоположной стороне маленькое зеркало, треснувшее посередине, с разбитыми жарандолями». Жарандоль – подсвечник для нескольких свечей, куски которых валяются по обеим сторонам его. Против него прибита оленья голова с рогами. Голова осыпалась во многих местах, а между рогами сплетена густая паутина. На других стенах вбиты большие гвозди, на которых висит тоже паутина, но картин нет нигде. Теперь ты знаешь все, чем украшены стены. Что теперь описывать? Пол? Мне кажется, Розамонда, что ноги мои уже объяснили мне, каков здесь пол. Ноги твои объяснили тебе, что он не покрыт ковром, но я могу больше рассказать тебе. Он идет скатом с каждой стороны к середине комнаты и покрыт густой пылью, которая разметена в странных фантастических формах. Теперь посмотрим дальше. Прежде чем приступим к мебели, нужно еще описать тебе потолок. Я не могу хорошо разглядеть его, потому что он слишком высок. Вижу только, что на нем есть большие трещины и пятна, и что штукатурка обвалилась в нескольких местах. На середине висят два куска цеп, и которая, вероятно, поддерживала люстру. Карниз так запачкан, что я не могу различить, что на нем изображено. Он очень широк и тяжел, и в некоторых местах кажется, что был выкрашен. Вот все, что я могу сказать. Теперь, Ленни, составил ли ты себе точное понятие обо всей комнате? Совершенно точное, моя милая. Ты описала мне ее так же ясно, как описываешь все, что видишь. Теперь-то нечего больше тратить время на меня. Мы можем приступить теперь к тому, зачем пришли сюда». При этих словах улыбка, бывшая на лице Розамонды, в то время как Леонард начал отвечать ей, исчезла в одно мгновение. Она прижалась к мужу и, наклонившись к нему, оперлась рукой на его плечо и сказала шепотом: «Когда мы отворили ту комнату, что рядом с сенями, то начали поиски и осмотр мебели. Станем ли мы и здесь осматривать ее?» «А много ее, Розамонда?» «Больше, чем было в той комнате», — отвечала она. «И столько, что ее нельзя осмотреть в одно утро?» «Нет, не думаю». «В таком случае приступим к мебели, если ты не можешь придумать другого средства. Я плохой помощник в этом случае и должен поневоле сложить все хлопоты на тебя. У тебя глаза, которые видят, и руки, которые ищут. И если объяснение того, почему мистер Джозеф советовала тебе не входить сюда, может быть найдено поисками в этой комнате, то ты найдешь его». «А ты, Ленни, как только открытие это будет сделано, сейчас же узнаешь о нем. Я не хочу, милый, чтобы ты говорил так, как будто между нами есть какое-нибудь различие или превосходство моего положения над твоим. Теперь я начну осматривать. С чего начать? Шкафа ли для книг, стоящего против окна, старого ли письменного стола в углу за камином? Это самая большая мебель, какая только есть в комнате. Начни с шкафа». Розамонда сделала несколько шагов вперед, но вдруг остановилась и посмотрела на противоположный конец комнаты. «Ленни», — сказала она, — «я забыла одну вещь, когда описывала тебе стены. Здесь еще двери, кроме той, в которую мы вошли. Я стою теперь спиной к окошку, а обе они приходятся на правой стороне от меня. Каждая из этих дверей на одинаковом расстоянии от угла и каждая одинаковой величины и вида. Как ты думаешь, не растворить ли нам их, чтобы узнать, куда они ведут? Непременно. Но есть ли ключи в замках?» Розамонда взглянула и отвечала утвердительно. «В таком случае раствори их», — сказал Леонард и тут же прибавил. «Постой, не ходи сама. Возьми меня с собой. Я не хочу сидеть здесь, пока ты будешь отворять двери». Розамонда вернулась к мужу и повела его к двери, которая была дальше от окна. «А что, если мы увидим что-нибудь страшное?» — сказала она, дрожа немного и протягивая руку к ключу. «Лучше думай, что гораздо вернее, что эта дверь просто ведет в другую комнату». Розамонда быстро открыла дверь. Муж ее был прав. Она просто вела в другую комнату. Они перешли к следующей двери. Розамонда раскрыла ее, как и первую, высунула на минуту голову и вдруг кинулась назад, захлопнув дверь с выражением отвращения. «Не пугайся, Ленни», — сказала она, отводя мужа от двери. «Эта дверь ведет в пустой буфетный шкаф, но по стенам его ползает бездна отвратительных насекомых, которых я потревожила в их тишине и уединении. Пойдем же, я опять посажу тебя и начну разыскивать в шкафу». Раскрыв дверцу от верхней части шкафа, едва державшуюся на петлях, Розамонда увидела в нем совершенную пустоту с обеих сторон. На каждой полке было одинаковое количество пыли и грязи, никакого следа книг и ни одного клочка бумаги. Нижняя часть шкафа была разделена на три отделения. В дверце одного из них стоял заржавленный ключ. Розамонда с небольшим усилием повернула его и взглянула внутрь ящика. В глубине его лежала колода карт, покрытых пылью. Между ними валялся кусок изорванного муслина, который оказался отличием, носимым пастырами на шее. В одном углу Розамонда нашла изломанный пробочник и ручку от удочки, в другом – несколько кусков трубок, склянки для лекарств и измятый песенник. Вот все, что было в этом ящике. Описав подробно каждую найденную вещь мужу, Розамонда перешла к другому отделению. Дверца его была не заперта. Здесь не было ничего, кроме клочка почерневшей шерсти и остатков ящичка от бриллиантов. Третья дверца была заперта, но Розамонда растворила ее ключом от первого отделения. Тут лежала только одна вещь – небольшой деревянный ящик, обвязанный лентой, оба конца которой были вместе припечатаны. Сильное любопытство овладело Розамондою. Она описала ящик мужу и спросила его, имеет ли она право, по его мнению, сломать печать. «Посмотри, не написано ли чего на крышке?» – спросил он. Розамонда поднесла ящик к окну, сдула с него пыль и на куске пергамента, приклеенного к крышке, прочла. «Бумаги. Джон Артур Тревертон. 1760. «По моему мнению, ты имеешь право распечатать ящик», — сказал Леонард. «Если бы эти бумаги были почему-нибудь важны, то едва ли они были бы забыты здесь твоим отцом и его душеприказчиками». Розамонда сломала печать, потом, не раскрывая ящика, посмотрела с видом нерешительности на мужа и сказала: «Мне кажется, что осматривание этого ящика будет пустой потерей времени. Таким родом вещь, которую не раскрывали с 1760 года, может помочь нам раскрыть тайны мистера Джозеф и Миртовой комнаты». «А как ты знаешь, что с тех пор не раскрывали его?» — спросил Леонард. «Разве эта печать не могла быть приложена снова кем-нибудь гораздо позже 1760 года? Ты, впрочем, можешь об этом лучше судить, так как ты в состоянии рассмотреть, есть ли какая-нибудь надпись на ленте или какой-нибудь знак печати, по которому можно было бы вывести заключение». «На печати ничего нет, кроме цветка, похожего на незабудку. На ленте я не вижу даже следа чернил. Каждый до меня мог открыть этот ящик», — продолжала она, без труда поднимая крышку, «потому что замок совершенно не держит, и дерево крышки так сгнило, что с ней вместе оторвала замок». По осмотре ящика в нем оказалось много бумаг. На верхнем пакете были написаны слова: «Издержки по избранию. Я был выбран 4 голосами. Цена каждому 5 фунтов стерлингов. Д. А. Тревертон». На следующем пакете не было никакой надписи. Розамонда раскрыла его и прочла на первой странице: «Ода в день рождения, почтительно поднесенная меценату нового времени в его поэтическом уединении в Порт-Джене». За этим нашлись старые записки, старые пригласительные билеты, рецепты и листки из молитвенника. Все это перевязано веревочкой. Наконец, в самом углу ящика лежал тонкий лист бумаги, на одной стороне которого не было ничего написано. Розамонда взяла его, повернула на другую сторону и увидела несколько линий, проведенных чернилами, и подле них различные буквы. Розамонда, описав мужу все найденные бумаги, описала и последнюю, и он объяснил ей, что эти линии и буквы представляли собой какую-нибудь математическую задачу. «Шкаф от книг ничего не объяснил нам», — сказала Розамонда, снова укладывая бумаги в ящик. «Что ж, приступим теперь к письменному столу, стоящему у камина. Какова его наружность? Внизу его по 2 ящика с каждой стороны, а крышка идет скатом сверху вниз, наподобие бюро. Открывается ли эта крышка?» Розамонда подошла к столу, осмотрела его пристальнее и попробовала поднять крышку. «Открывается», — сказала она, — «потому что я вижу в ней место для ключа, но она заперта, так же, как и все ящики». «Нет ли ключа хоть в каком-нибудь из них?» — спросил Леонард. «Ни одного. Но крышка держится так слабо, что ее можно легко поднять. Как я подняла крышку маленького ящика, только для этого нужны руки посильнее моих. Я тебя подведу к столу, и, может быть, крышка эта уступит твоей силе, если не уступает моей». Она положила руки Леонардо под выступ, образуемый крышкой. Он употребил все свои силы, чтобы поднять ее. Но на этот раз дерево было здорово, замок держался крепко, и все усилия Леонардо оказались напрасными. «Не послать ли за слесарем?» – спросила Розамонда с движением досады. «Если стол так хорош, что его жалко портить, то, конечно, нужно», – отвечал Леонард. «В противном случае отверткой и молотком очень легко отворите крышку и ящики. Если так, то жалко, что мы не захватили с собой этих инструментов, потому что все достоинство стола заключается в тайне, которую, может быть, он откроет нам. Я до тех пор не буду покойна, покуда мы не узнаем, что в нем лежит». Проговорив это, Розамонда взяла за руку мужа и повела его снова к дивану, на котором он сидел. Проходя мимо камина, Леонард наступил на каменную решетку его и, почувствовав что-то под ногами, инстинктивно протянул руку. Она коснулась мраморной дощечки с барельефными изображениями, вставленной в середине камина. Тут Леонард остановился и спросил, до какой этой вещи коснулась его рука. «Это скульптурная работа», — отвечала Розамонда, которую я сначала не заметила. «Она невелика и не имеет, по-моему, ничего привлекательного, как мне кажется. Они изображают...» Леонард перебил ее. «Постой», — сказал он. «Я хочу попытаться, не угадаю ли я сам. Я хочу попробовать, не узнаю ли я пальцами, что на этой дощечке изображено». Он со вниманием провел руками по барельефу, между тем, как Розамонда живейшим любопытством следила за малейшими его движениями. Подумал немного и сказал... «Кажется, что здесь, на правой стороне, изображен сидящий человек, а на левой утесы и деревья очень круто вырезаны». Розамонда нежно посмотрела на него и, тихо улыбнувшись, сказала, «Бедный мой друг, твой сидящий человек – миниатюрная копия знаменитого изображения Ниобея. Ниобея в древнегреческой мифологии супруга фиванского царя Амфиона, имела 7 сыновей и 7 дочерей, очень гордилась этим, чем оскорбила мать Аполлона и Артемиды. Последние умертвили детей». Ниобея окаменела и вечно проливала слезы по убитым детям. «С ребенком. Твои скалы – изображение туч, твои деревья – стрелы, пущенные каким-нибудь невидимым Юпитером, Аполлоном или другим языческим богом. Ах, Ленни, Ленни, ты не можешь доверяться своему осязанию так, как доверяешься мне». Тень досады пробежала по лицу Леонардо, но она мгновенно исчезла, как только Розамонда снова взяла его за руку и повела к дивану. Он тихо привлек ее к себе, поцеловал в щеку и сказал, «Да, твоя правда, Розамонда. Единственный друг, не изменяющий мне в моей слепоте, это моя жена». Заметив, что Леонардо взгрустнулась и угадав инстинктом женской привязанности, что он задумался о тех днях, когда еще наслаждался чувством зрения, Розамонда поспешила снова повернуть разговор на миртовую комнату. «Что теперь осматривать, мой милый?» – спросила она. «Шкаф мы осмотрели. Со столом надо повременить. Нет ли еще здесь какой-нибудь мебели с ящиками?» Она с недоумением огляделась вокруг себя, потом пошла опять в ту часть комнаты, где стоял камин. «Ленни, проходя только что с тобой, я заметила здесь еще кое-что», — сказала она, приближаясь к стороне камина, противоположной той, где стоял письменный стол. Она взглянула пристальнее и открыла в темном углу, в тени, падавшей от камина, маленький столик, сделанный из черного дерева, самая невзрачная и бедная вещь, которая только была в комнате. Розамонда ногой толкнула его к свету. Столик с треском покатился вперед на тяжелых старомодных колесах. «Ленни, я нашла один стол», — сказала молодая женщина. «Это ничтожная бедная вещь, брошенная в углу. Я выдвинула его к свету и нашла в нем ящик. Потом, замолчав на минуту, попробовала выдвинуть ящик, но он не поддавался. Еще замок!» — вскричала она с досадой. «Даже этот ничтожный столик и тот против нас!» И Розамонда сердито толкнула его рукою. Столик покачнулся на непрочных ножках и упал на пол, но так тяжело, как упала бы вещь вдвое больше его. Упал с шумом, который раздался по всей комнате и который эхо пустой комнаты повторило несколько раз. Розамонда побежала к мужу, который в беспокойстве вскочил с дивана и рассказала ему, что случилось. «Ты говорила, что это маленький столик», — сказал с изумлением Леонард, а между тем он упал так, как самая тяжелая мебель. «Да, судя по всему, в ящике должно быть что-нибудь тяжелое», — отвечала Розамонда, подходя к столу под влиянием беспокойства, произведенного на нее тяжелым падением столика. Давши время рассеяться пыли, которая поднялась при этом и стояла густой массой, она наклонилась к столику и стала рассматривать его. При падении он треснул сверху донизу, и замок отскочил от крышки. Тогда Розамонда подняла столик, выдвинула ящик и, взглянув вовнутрь, сказала мужу. «Я угадала. что здесь должно быть что-нибудь тяжелое. Ящик полон кусками меди, похожими на образчики из парджанского рудника. Постой-ка, я еще что-то нащупала в самом конце его». Говоря это, она вытащила из-под кучи меди маленькую круглую рамку из черного дерева, величиною в обыкновенное ручное зеркало. Вынимая его, Розамунда заметила, что под ним лежал свернутый клочок бумаги. Молодая женщина положила эту бумагу на стол и потом взяла раму, чтобы осмотреть, нет ли в ней какого-нибудь изображения. Рамка заключала в себе картинку, писанную масляными красками, почерневшую, но не слишком затертую временем. Она изображала голову женщины. При первом взгляде на нее Розамунда вздрогнула и поспешно пошла к мужу, держа в руке портрет. «Ну что ты нашла?» – спросил он, заслышав ее шаги. «Картину», – отвечала она слабым голосом, остановясь, чтобы снова взглянуть на нее. Чуткое ухо Леонардо заметило перемену в голосе жены, и полушутливо, полусерьезно он спросил. «Тебя, кажется, напугал этот портрет?» «Этот портрет ужасно встревожил меня и обдал холодом», — отвечала Розамунда. «Помнишь, в ту ночь, как мы приехали сюда, горничная Бетси описывала нам привидение северных комнат?» «Помню очень хорошо». «Ленни, это описание совершенно схоже с этим портретом. Те же светлые волосы, те же ямочки на щеках, те же правильные блестящие зубы. Это та же поражающая роковая красота, которую описывала Бетси и которую она называла ужасающую». Леонард улыбнулся и отвечал спокойно. «Какое у тебя пылкое воображение, моя милая!» «Воображение!» — повторила Розамунда про себя. «Какое тут воображение, когда я вижу это лицо, когда я чувствую?» И она остановилась, снова вздрогнула, поспешно вернулась к столу и положила на него портрет лицом к низу. В эту минуту свернутый клочок бумаги, вынутый из ящика, попался ей на глаза. «Это, может быть, скажет нам что-нибудь насчет портрета?» — проговорила Розамунда, протягивая руку к бумаге. Время подходило к обеду. Жар еще удушливее висел в воздухе, и всеобщая неподвижность была еще ощутимее, чем прежде. Розамунда открыла бумагу.